Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, это канал Insider Life, это стрим «Прослушка». Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. А также стрим, в котором вы можете наблюдать, как российские журналисты меняются и развиваются, и жалуются на свои проблемы. Но сегодня будет больше про изменения и рост. Ну вот буквально совсем недавно, месяца три назад, мы с Петей Козловым в Moscow Times говорили про журналистику источников, а теперь Петя выкатил настоящее политическое расследование о неизвестных фактах мятежа Пригожина, хотя, в принципе, у Пети до этого были политические расследования. Или Лиза Фогт. Может быть, вы видели ее интервью Нинор Расибашвили, где она рассказывала про синдром самозванца, а теперь она с коллегами на BBC выкатила огромное расследование о том, какие есть в российской армии добровольческие батальоны, настоящие добробаты. Ну и кто не меняется и по-прежнему поставляет качественный контент, это Иван Козлов из «Новой вкладки», который, кстати, сегодня заблокировал Роскомнадзор, который рассказал о том, как в России люди ищут Йети. В общем, сегодня на стриме мы поговорим со всеми этими журналистами. Вопросы им по поводу стрима или там советы, предложения, что можно изменить на этом стриме, можете писать в чате в YouTube, можете писать мне в комментариях в телеграм-канале Захаров. Не забывайте ставить лайки. Мне кажется, у вас есть вопросы, где же знаменитый цветок за моей спиной. Ну и вот буквально совсем скоро, когда начну говорить с Петей Козловым, я вам расскажу, куда же делся цветок. В общем, в прошлый раз, когда мы говорили с Петей, я тоже был в поездке в одной из европейских столиц, и реально просто очень смешно накосячил, потому что я кинул Пете не ту точку, сказал: «Петя, приезжай», я кинул точку вместо места, где был стрим, ресторан, и Петя, бедный, крутил педали на велосипеде, чтобы поскорее успеть. А в этот раз Господь меня наказал, потому что я планировал вести стрим из того же места, где в прошлый раз, с тем самым цветком, и когда я стал раскладываться за час до стрима, выяснилось, что нет нужного кабеля, чтобы микрофон работал. Поэтому теперь я бежал на стрим, я вбежал запыхавшийся. Петя, ты отомщен. Привет.
Есть, наконец-то.
Да, судьба отомстила мне. Петя со времен на BBC сделал большое, мне кажется, политическое расследование про Медведева, что с ним случилось еще до войны, а теперь ты сделал большое, интересное политическое расследование про неизвестные факты мятежа Пригожина. Расскажи, пожалуйста, сначала, вот что ты узнал, какие там перипетии предшествовали этому мятежу?
Ну, мы все помним, да, как развивались события с Пригожином. Они буквально как воронку нас закручивали последние несколько месяцев перед тем, как случился тот самый мятеж. Мы помним огромный конфликт, громкий, между Пригожиным и руководством российской армии. Мы помним эти видео, да, с трупами на заднем плане Пригожина, который кричал, обращаясь к министру обороны России, и говорил, что они недостаточно поставляют ему снарядов. Мы помним, как бы кажется, что это вот как-то вот было, но мы уже об этом забыли. На самом деле, мне кажется, вот назад немножко. Мне важно попытаться разобраться в том, все-таки, что произошло. Потому что вот этот феномен Евгения Пригожина, который довольно внезапно появился на российской политической, можно сказать, арене, да, в прошлом году и стал суперизвестным. То есть если раньше это был человек, которым слагали какие-то анекдоты и легенды, но при этом в лицо его мало кто знал, наверное, за пределами там его соратников, его контрагентов и петербургских журналистов, которые давно за ним наблюдали, то в какой-то момент, а именно в какой момент, да, когда началось российское вторжение в Украину, когда российская армия показала, да, что оказалась неспособной вот это вот захватить украинскую столицу, и тогда на первый план, и, собственно, начали совершать вот эти откат назад, когда, собственно, звезда Евгения Пригожина взошла на российский политический небосклон, и очень стремительно он стал одним из самых ярких, одним из самых, даже на самом деле, и в каком-то смысле влиятельных российских политиков. То есть подобных карьер политических мы с вами, я думаю, не припомним, наверное, уже многие, даже не годы, а десятилетия. Вот long story short, я просто решил посмотреть, постараться разобраться вообще, что происходило и как вот это все складывалось. Когда я пытался вот эту историю, это расследование, написать, доказать и проанализировать, прописать, придумать, как рассказывать об этом событии, я с большим количеством людей, и эти люди, очень многие, воспринимали мой вопрос, вообще мое предложение поговорить на эту тему с нескрываемым удивлением. Ну, как бы вот дословно цитата одного из них: «А ну, вы вообще этим интересуетесь? Он уже давно умер, типа, нафига это вам надо?» Это важно, потому что мы все-таки, я думаю, не понимаем до конца, что это было. Вот. И теперь, как выясняется, вскрывается, мне удалось, один из довольно любопытных фактов всей вот этой вот компании Пригожина, а именно то, что Пригожин накануне, буквально на самом деле в тот же день, когда состоялся его уже знаменитый мятеж, и когда заработал уже, наверное, даже не заработал, а просто вывели на стену Кремля часы, которые отсчитывали уже часы и минуты до окончания его карьеры, да, и, как оказалось, и жизни. Буквально в этот же день, на самом деле, он должен был быть не там, а должен был быть в стенах Госдумы, где он, как я выяснил, готовил в абсолютно секретной такой атмосфере, готовил такой политический трюк. То есть к этому моменту уже отношения и вообще конфликт российской власти с участием Пригожина, он достиг своего апогея. Вот, и Пригожин, и на протяжении нескольких месяцев он находился в политической изоляции. У него были обрезаны каналы, по которым он мог связываться с высшими российскими чиновниками. И, как я пишу, в те кабинеты, куда он раньше мог себе позволить открывать дверь ногой, теперь его не пускали, и как бы он просился, и ему не давали возможности туда прийти. Поэтому вот он попробовал как бы секретно подготовить такую опять бомбу политическую и новостную, придя в здание Госдумы и в узнаваемом антураже на фоне записать вот какой-то один из своих спичей по поводу того, что на самом деле происходит на фронте, о роли российской армии, о ее менеджменте, о российском министре, да, и главе генштаба и так далее. Рассчитывая, что вот это правдорубство, которое он с этой высокой трибуны сможет рассказать, и наконец-то положит, как он думал, да, положит на стол Путину, чтобы тот наконец-то встал на его сторону в этом конфликте. Ну, это не получилось, но попытка была довольно яркая и, наверное, историческая, напоминающаяся.
Я уточню, а правильно понимаю, что получается так, то есть он планировал выступить, и это была главная попытка достучаться, а план Б был мятеж, и после того, как ему по каким-то причинам, расскажи, пожалуйста, по каким не удалось выступить, вступил в силу силовой план Б, или это взаимосвязанные вещи? Он в Госдуме выступает, а Уткин, значит, с танками наступает. Прям поэзия получается.
Ты знаешь, вот здесь все-таки, ну, я не возьму на себя ответственность говорить, что я тебе точно вот смогу на карте, да, нарисовать схематично, как этот выглядел план, потому что эту карту, эту схему я не видел, я не знаю, была ли она или нет, где-то, кроме как в голове у Пригожина. Но насколько у меня сложилось впечатление по итогу моей работы и по итогу, которая вылилась в публикацию, мое ощущение, что находился на самом деле довольно уже в длительном вот этом вот состоянии, когда он перешел все возможные черты, пытаясь как-то, я имею в виду черты, принятые в российской власти, то есть то, что можно делать, а что нельзя. И как ты помнишь, наверное, перед этим мятежом, перед этим самым мятежом, он находился в довольно странном таком турне. То есть он ездил по российским регионам, в частности, по-моему, там был Екатеринбург, Новосибирск, по-моему, если я не ошибаюсь, там несколько городов было крупных, где он выступал в каком-то непонятном жанре и в непонятной роли и делал совершенно дикие заявления. То есть, например, там одно из заявлений было, он сказал, что очень большое внимание сделало куча заголовков. Он говорил о неком дедушке, которого, значит, там то ли вводит в заблуждение, я сейчас не помню дословно. Но, короче говоря, он довольно какие-то вещи говорил, и это вызывало, конечно, шок у всех. Но вопрос у меня заключается в том, а что вообще это было, что он делал? То есть он уже не был на фронте, Он проводил как общественную кампанию, при этом он говорил, что он не собирается идти в политику. Вот, но что-то делает такое. Что это было? Это очень хороший вопрос. Я думаю, отвечая на этот вопрос, я думаю, что вот это выступление, которое должно было быть записано приглашенными пригожинскими журналистами, там, камерой, пишущие, которые должны были выдать это не впрямую, а там, грубо говоря, на следующий день или там, через день, в зависимости от того, насколько, когда это посчитали нужным. Я думаю, что это был как бы план, который шел по такому более консервативному сценарию. Но по каким-то причинам, вот по моей информации, по моим ощущениям, причина заключается в том, что к тому моменту, когда должно было бы состояться это выступление в Думе, запись, и уже вот эти все меры, они уже... Ну, то есть точка невозврата была пройдена, он понял, что это ничего не даст. Насколько я понимаю, конфликт именно в силовом каком-то вот формате с армией, с руководством армии, у него, видимо, совсем зашел в какую-то очень острую фазу, поэтому это просто было отменено все, просто потому что это уже было не нужно. Нужны были другие методы, чтобы вот как-то, значит, достичь Пригожину своей цели. А цель, насколько я представляю сейчас, все-таки была. Да, давай.
Все равно, знаешь, вряд ли Аким Апачев, известный певец вагнеровцев, будет смотреть этот стрим, но если вдруг посмотрят, я дарю ему строчку: «Пригожин выступает, Уткин наступает». Мне кажется, это хорошее начало для хита про ЧВК «Вагнер». Скажи, пожалуйста, если я правильно понял с твоего расследования, там важную роль играл мой любимый, мой друг и антагонист Сергей Михайлович Миронов. Ну, то есть то мероприятие, на котором он должен был выступить, ну, я так понимаю, не с трибуны, да, а вот в каком-то там одном из помещений Госдумы, организовывал партия «Справедливая Россия», в том числе как раз Миронов. Означает ли это, скажи просто подробнее, и означает ли это, что Миронов мог знать о том, что его друг Евгений Викторович замышляет что-то непотребное? Как ты думаешь?
У Пригожина, да, в принципе, было большое количество контрагентов, да, назовем это так, во власти, начиная от самых высоких в Москве, так и в других регионах, да, это и приграничные регионы с Украиной, и Петербург, очевидно, там, и так далее, и так далее. Значит, одним из тех, кто попытался с момента вот начала российского вторжения в Украину и с момента восхождения в самый пик вот этой звезды, Евгений Пригожин попытался на его популярности, на его вот этой вот роли хайпануть и набрать политических очков, был Сергей Михайлович Миронов и «Справедливая Россия». Но тут надо отметить, что Миронов в партии, он один из основателей ее, да, но сейчас это такой трехглавый дракон, в котором помимо Миронова есть еще Захар Прилепин и есть еще бывший коммунист, значит, вот, в общем, еще один лидер. И не так заметен, как Прилепин и Миронов в плане своей публичной симпатии к Вагнеру, но, тем не менее, он есть еще один. Вот. И в этом смысле, то есть на протяжении предыдущих полутора лет Миронов был одним из тех людей, который публично хвастался близостью с Пригожиным, выкладывал фотографии с этой кувалдой чудовищной. Да? Его партия с его участием предлагала принять законы, легализующие деятельность ЧВК и, в частности, Вагнера. Вагнер упоминался. Вот. Соответственно, он был, так считалось, вообще партия, в принципе, она публично себя позиционировала как минимум политические союзники Пригожина. Но, значит, был еще один человек, и есть, да, это Захар Прилепин, который тоже не скрывал и, как бы, наоборот, публично демонстрировал свои некие, не знаю, союзничества с Пригожиным. Что говорят источники? Источники говорят о том, что вот этот круглый стол готовился в атмосфере реально настоящей секретности. И один из примеров тому – это то, что те люди, которые… Потому что этот круглый стол, надо понимать, что он прошел в Госдуме, и он начался ровно в тот момент, когда Пригожин уже начал, по сути, свой мятеж, потому что примерно в эти часы и минуты он обратился, по-моему, в Генпрокуратуру или в Следственный комитет с заявлением на Шойгу и на Герасимова. То есть, но люди, которые там присутствовали, они не знали этого. Один из ярких примеров – это депутат Нилов, Олег Нилов, который там выступал на этом круглом столе. И когда я к ним обратился с просьбой рассказать вообще, знает ли он об этом, думает, ну, то есть, насколько я понял, его этот вопрос, в принципе, привел в шок. Он вместо ответа мне прислал ссылку на видеоролик, где министр иностранных дел Сергей Лавров обращается к одному из журналистов, когда тут его просят, а кто-то его снимает, он ему говорит, что дебил, что, ну, короче говоря, довольно резко его, скажем, дает ему понять, что он не хочет, чтобы велась съемка. Люди реально не знали.
Знаешь, студия по записи...
По моей информации. Давай.
Да, просто добавить, что, судя по вот этой скрину с твоей статьи, беседы с Ниловым, такое ощущение, что он тебя заблокировал в Телеграме, потому что там, когда пишет «seen long time ago», значит, как бы ты ему уже не можешь писать. То есть тебя заблочил такое ощущение.
Да, есть такое. Подтверждаю, это случилось. Ну, зачем заблокировал, я не знаю, потому что, ну, мне кажется, что можно было ответить на вопросы журналиста и как бы, ну, больше ничего не надо было. Ну, заблокировал. Суть не в этом. Суть в том, что, значит... Не знали эти люди, и, насколько вот по моей информации, это готовилось в секрете и от лидера партии Сергея Миронова. Я обращался в пресс-службу Миронова, в пресс-службу партии «Справедливая Россия», в пресс-службу Захара Прилепина. Ни один из этих сотрудников их не ответил. В Твиттере Сергей Михайлович отвечает, видимо, только тебе, надо было тебя попросить передать вопрос, потому что там он мне тоже не ответил. Но, отвечая коротко на вопрос, партии для большинства людей... Это было полнейшей неожиданностью и тоже было полным секретом. То есть они не знали о том, что готовится такой вот такой акт, назовем политический.
Ну, то есть Пригожин, по сути, мог их использовать, если бы использовал. А скажи, пожалуйста, вот помнишь, мы в прошлый раз с тобой беседовали как раз про журналистику источников, выхватывая друг у друга микрофон, но тебе получилось выяснить такие довольно глубокие подробности, которые, в том числе, там, не знаю, да, могут нести какие-то угрозы тому же Миронову политически в теории. Ты сказал, что многие люди писали. Вообще, насколько сложно было с этой точки зрения делать? Ну, там, условно, вот у тебя есть несколько источников, а сколько человек тебя послали? Вот, можешь оценить с этой точки зрения свою работу? И почему тебе в итоге удалось? Почему в итоге кто-то поговорил, как ты думаешь?
Ну, объяснять, да, и отвечать на вопрос за других людей я не буду, потому что я не знаю, что у них в голове. Вот. Но если говорить более, как бы, вот то, что я могу сказать, это то, что большая часть публичных спикеров, которые, к которым я обращался, запрос проигнорировали. То есть вот у меня была коммуникация только... с Ниловым, который, собственно, сначала мне предлагал прочитать ответ на мой вопрос. Сначала предлагал, по-моему, прийти к нему в Госдуму и сказал, что я просто сейчас не успею, потому что мы сдаем текст. А потом он предложил прочитать ответ на вопрос на его веб-сайте. Когда я сказал, что там нет ответа на мой вопрос, и как бы еще раз задал ему вопрос, он, собственно, вот прислал мне этот видеоролик. Вот. Что касается, значит, если продолжая уже нашу дискуссию по поводу журналистики источника и журналистики там чего угодно еще, значит, ну, я не стою на месте, да, слово уже несколько месяцев, я тренируюсь, беру с тебя пример, тренирую свои навыки, значит, журналиста расследования данным, в том числе, вот, действительно тренируюсь, и в этом смысле мне... Наверное, тренировка тоже помогла, но что касается именно с которыми я разговаривал, ну, тут это как бы, это как повезет. Ну, то есть, понятно, что есть уже у всех есть большое желание достичь понимания какой-то истории. Понятно, что есть определенный там, широкий круг людей, с которым на эту тему можно говорить, и, соответственно, тут уже вопрос просто технически, насколько получается достичь этой цели, насколько получается, ну, вот, когда, иногда получается. Подводя, как бы, черту вот под этим разговором, я думаю, что разговор, я имею в виду про журналистику источника и журналистику там, данных и так далее. Мое представление, все-таки журналистика сегодня, да, журналистика источника и журналистика данных, я думаю, что они, конечно, не противоречащие друг другу, они должны друг друга только дополнять, и они должны друг друга только... У каждой из них, у каждой из этих, назовем это методологией, да, назовем это методами, у каждого из этих методов есть свои сильные стороны, есть свои слабые стороны, и, безусловно, базировались только на одном, но зачем, если можно стараться расширять, особенно с учетом того, что сейчас очень сложно работать журналистом, понятно, что добавляя эти инструменты, ты делаешь как бы сильнее свой материал, отказываю, ну, просто, ну, я не вижу в этом смысла, поэтому я думаю, что будущее российской и любой журналистики нашей, конечно, особенно в той ситуации, в которой российская журналистика сейчас находится, это в развитии вот этой методологии, и я думаю, что она дает какой-то эффект и будет давать будущее.
Такой симбиоз получается. Ну, если хочешь мое резюме, я считаю, что у тебя прям... То есть я никогда считал, что журналистика источников возможно, и всегда приводит тебя как пример того, кто ее делает, и это расследование прям пример яркий. Мне кажется, оно абсолютно удалось, оно абсолютно убедительно, потому что там не один у тебя источник, не два, а несколько. То есть оно сделано по всем стандартам, и я когда вчера прочитал, я был первый, кто позвал тебя на эфир, а потом расхватали разные стервятники Петю Козлова. Спасибо большое, что пришел на прослушку и что рассказал об этом материале и о своей работе.
Спасибо.
Ну, от Пети, на самом деле, следующие гости есть два мостика. Один мостик здесь в том, что мы будем говорить в том числе про судьбу ЧВК Вагнера, а другой мостик заключается в том, что и с Петей Козловым, и с Лизой Фогт из русской службы BBC мы когда-то вместе работали в BBC, такой маленький междусобойчик BBC. А Лиза сделала большой материал о том, она за это исследование, но это расследование, о том, какие есть в российской армии на фронте добровольческие батальоны и кто ими руководит. И сейчас мы о нем с ней поговорим. Лиза, привет.
Привет. Привет, Андрей. Спасибо, что позвал.
Да, мы еще поговорим, почему это не исследование, а не расследование. Хотя я когда читал, там так много фактуры, что я такой, знаешь, господи, сколько это тут можно нарыть. Давай сначала я покажу картинку. У вас есть в материале структуру российской армии, чтобы ты пояснила, о какой части вообще, вот, какой части российской армии на фронте идет речь.
Ну, вот конкретно в нашем исследовании или расследовании, если хочешь, мы в основном рассказываем про наемников, про ЧВК «Редут» и про добровольцев, но не про региональные батальоны, потому что с ними более-менее все понятно, да, власти постоянно говорят, я не знаю, разных областей, республик, вот у нас будет такой региональный добровольческий батальон, вот мы призываем туда людей, государственное телевидение про это рассказывает, тут никакого секрета нет, а вот скорее про то, что скрывается за аббревиатурой БАРС, потому что там довольно все интересно, там всякие интересные кураторы, очень многие батальоны, которые как грибы начали появляться после того, как Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, уже задним числом туда записывали и как-то легализовывали. Поэтому вот наше конкретное исследование сосредоточено на БАРСах и Редуте, потому что, судя по всему, это просто структура, куда сейчас активнее всего вербуют россиян для отправки на войну.
В материале у вас много схем, я прошу эти схемы показать, потому что у меня создалось впечатление, знаешь, какой-то армии наполеоновской, в которой, знаешь, люди из разных стран. Вот, то есть, есть несколько там аксеновцы, казаки и прочее, будем просто показывать. Можешь рассказать, почему так много разных добровольческих батальонов, кто ими вообще управлял? Как это все? То есть я смотрел это все, мне казалось, реально, знаешь, какая-то вот просто Вавилонская башня. И почему так сложилось, что какое-то безумное количество непонятных структур внутри целостной российской армии?
Ну смотри, я можно скажу несколько слов о том, почему вообще решили это сделать? Все, что хочешь. Это, в этом будет частично скрыт ответ на твой, вернее, раскрыт ответ на твой вопрос. Дело в том, что меня как раз удивило ровно то же, так же, как и тебя, количество безумное этих всех структур. Дело в том, что я, как и многие, довольно много читаю так называемые Z-каналы, слежу за ними, и вот где-то в мае, в июне у меня стало появляться ощущение, что я схожу с ума. Потому что буквально в каждом сообщении какие-то там «Сегодня БАРС-13 сделал то-то», а вот «Отряд Рысь», а вот казаки из сводного казачьего отряда «Кубань», а вот какие-то царские волки. Я просто такая, стоп. Это вообще как? Потому что, ну, я человек простой, гражданский, как бы, не могу сказать, что я какой-то там военный эксперт, поэтому я всегда себе представляла, как бы, устройство армии так, что вот есть армия, у нее есть военачальники, есть какие-то подразделения, куда попадают люди, контрактники, добровольцы, ну и есть какая-то аномалия в виде, да, там, того же ЧВК «Вагнер». Но оказалось, что все совершенно не так. В общем, у меня возникла идея нарисовать просто одну гигантскую схему, такое генеалогическое древо, что ли, если это можно так назвать, на котором будут как бы отмечены все нерегулярные воинские формирования, которые участвуют в этой войне на стороне России. То есть, короче, все, что не армия. Я села это рисовать в какой-то дурацкой приложухе и поняла, что, в общем, это выглядит как записки сумасшедшего, это в таком виде как бы публиковать нельзя, потому что их просто слишком много. Но я заметила тенденцию, что все эти штуковины в итоге приходят либо к Барсу, либо к Редуту. И это, собственно, причина, почему мы решили сосредоточиться. Почему это вообще так? Ну, в голову к Сергею Шойгу залезть совершенно невозможно, как и Владимиру Путину, потому что вообще-то это, на самом деле, хороший вопрос. Что?
Что такое барс? Поясни только, потому что много раз говоришь, я представляю себе,
да,
животное.
Барс, да, верно. Там, кстати, очень много животных названий. Ощущение, что пишешь про зоопарк. Там волки, рыси, медведи. Это что-то такое, не знаю, возможно, скорее для психоаналитиков, возможно, какая-то скорее тема, чем для журналистов. В общем, барс — это система армейского резерва. Расшифровывается как боевой армейский резерв страны или боевой армейский резерв специальный. Так даже более как-то казенно звучит. Специальный. Короче, это структура, которую начали строить еще до начала войны. Не исключено, что на самом деле ровно как раз готовились к этой войне, потому что идея сделать какой-то резерв, вот, чтобы люди просто иногда там ходили на какие-то сборы, а потом возвращались в гражданскую жизнь, но в случае войны они уже были подготовлены. Это, в общем, она не новая, давно-давно ходила, но вот в сентябре 2021 года этим начали активно заниматься, вербовать резервистов вот как раз в эту структуру БАРС. Но в итоге с началом войны ее просто стали использовать как такую площадку, куда стали запихивать самые разные добровольческие батальоны. То есть это не только резервисты, а ну, буквально кто угодно. Повторюсь, от депутатов Госдумы, которые в качестве такого пиар-сопровождения войны ездят воевать в барс-каскад, так называемый, заканчивая просто каких-то людей, там, добровольцев. Разница их с редутом с тем, что они все-таки подписывают официальный контракт, но это именно контракт добровольца. Вот. А разницы можно узнать, прочитав наши исследования, я не буду утомлять. Собственно, почему так делается, повторюсь, в голову к этим людям не залезешь, потому что вообще-то есть вопросы, насколько вообще эффективна вот такая вот армия, которая создает, ну, из каких-то вот разных непонятных людей, которых там то задним числом записывают. Наша теория такая, мы постарались ее в том числе с использованием каких-то объективных данных обрисовать в этом тексте. Дело в том, что, как ты хорошо помнишь, изначально российские власти собирались захватить Украину, но если не за 3 дня, то очень-очень быстро. Да? Наступление сразу по нескольким направлениям, вот эти вот шутки про то, что, значит, расписание там с концертом Кобзона вечером, не Кобзона, не помню кого, в общем, вечером в Киеве. Газманова, да, Кобзон уже умер. Салют и все такое. И этот план, как мы знаем, мягко говоря, провалился, как бы этот план, ну, не сработал. Более того, прошло там, да, уже скоро 2 года будет войны, ни один областной центр крупной России не контролирует, а единственный, который смогла захватить Херсон, уже украинцы во время своего очень успешного контрнаступления, в общем, опять смогли вернуть контроль над этим городом. И, как ты знаешь, наверное, мы вместе с медиазоной и с волонтерами ведем подсчет поименный людей, которые на этой войне погибли, и постоянно и на медиазоне у нас выходят тексты с анализом там, тенденций, которые связаны с этими потерями, очень интересные, очень рекомендую их. И вот было очень хорошо видно, что сначала на этой войне гибли в основном именно контрактики. Вот те самые профессиональные военные, которые, как обещал Владимир Путин, должны участвовать в войне. Сейчас это уже далеко не эти контрактники, потому что контрактники, судя по всему, просто, ну, в какой-то момент закончились, слишком много потерь, и безвозвратных, и там, тяжелые ранения люди, да, получали, многие попали в плен, и пришлось где взять эту массу, потому что, как известно, как бы про это очень много пишут и рассказывают, главная стратегия российских военных на разных участках этого фронта и под Бахмутом, и везде заключается в том, чтобы просто людской массой оказывать давление. Вот где взять эту людскую массу? Есть разные варианты. Вот Евгений Пригожин изобрел такое ноу-хау. Ну, ноу-хау не в историческом смысле. В историческом смысле, наверное, нет. Но для современной России. Вербовать зэков на войну. А российские... Вот. А власти стали... Ну, как-то организовывать, и в том числе на местах, на оккупированных территориях, вот какие-то непонятные структуры. У всех свои, казаки свои, футбольные фанаты, там, неонацисты свои, еще какие-то люди свои, какие-то там командирчики из самопровозглашенных ДНР, ЛНР свои. И вот стали, как грибы, появляться вот эти вот непонятные маленькие структуры. Я думаю, что их число стало таким большим и так сильно, в общем, разрослось, что... Ну, власти просто столкнулись с проблемой, как этим всем управлять, как это легализовать, как это вообще что-то делать. И вот в итоге их стали засовывать вот в эти две разные корзинки. БАРС, какую-то более официальную корзинку с более понятными кураторами. Там есть подразделения, которыми и хорошо известный тебе твой клиент, православный олигарх Малафеев занимается, и Всероссийское общество казаков, и Дмитрий Рогозин, абсолютно ныне сенатор от оккупированной Запорожской области, а в прошлом глава Роскосмоса. И все такие люди. А вот в Редут, который, по сути, сейчас, я бы сказала, чуть ли не главный рекрутинговый проект Минобороны, попали, ну, какие-то такие вот более маргиналы, что ли, просто вот реально какие-то, вот то, что называется, я не знаю, словом «герилла» или «милиши» в английском языке. Вот все вот эти штуки, типа, да, вот то, что показывают сейчас на экране, вроде батальонов БОРС, фанатского отряда «Испаньола», и так далее. То есть, на самом деле, это довольно интересно, потому что про «Редут» все вспоминают в связи вот с тем, что ЧВК с таким названием участвовала в войне в Сирии, как и Вагнеру. Мне кажется, «Новая газета» была первым изданием, которое про это рассказало. И на самом деле не особо понятно, какое отношение вот этот редут имеет отношение к тому сирийскому редуту. Но очевидно, что это уже как бы совершенно видоизменившаяся ЧВК. И вот именно, я бы даже сказала, система. Очень многие объявления, которые я нашла, там написано там «Приглашаем в отряд Зубр воевать по системе редут». Вот так это называется. При этом надо понимать, что полностью вся эта структура находится под контролем, ну, ГРУ, старое название, сейчас называется Главное управление Генштаба Минобороны России. Вот о связи редута и ГРУ было замечательное расследование у проектов «Схемы» и «Система» замечательная. Но мы тоже нашли эти связи, например, обнаружили, что Владимир Алексеев, замглавы ГРУ, лично награждал орденом мужества неонациста Михаила Питбуля Турканова из «Зенитской». Он как раз входит в «Испаньол» объединение футбольных фанатов из фирмы футбольной, которая, или фанатской группировки, которая поддерживает «Зенит». Чувак, у тебя был классный пост про него в твоем телеграме. Ну, буквально чувак в свастиках. Вот. Получил орден мужества за успехи в денацификации Украины.
Да. А скажи, первый, пожалуйста, мотивации. А уже второй. Мотивация, то есть, если вот, честно, допустим, допустим, Питбуль, да, ну, Питбуль, он неонацист, да, то есть у него, явно, есть мотивация какая-то идеологическая. Но, насколько я помню, да, то есть масса добровольцев, она завлекается какими-то там несметными деньгами, да. Вот, то есть как раз я скажу, чтобы из твоего текста, из вашего текста, да, следует, что главное отличие, что доброволец, он не закабаляется до конца войны, да, он закабаляется на полгода, по-моему, может оторвать.
Именно.
А
вот представь, Андрей.
Мотивация какая у них? Вот какая мотивация у всех этих вот,
ты мужик,
пестрой армии?
Ну вот ты, положим, какой-то человек подвержен, например, пропаганде, потому что, например, я вот, это все равно во многом там люди, у всех свои, да, какие-то вот пузыри, эхо-чембер и так далее, потому что я, например, до сих пор вот в моем, например, вот в кругу людей, которых я знаю, мне кажется, даже я не уверена даже, что я знаю хотя бы один случай, чтобы какой-то человек или их родственник поехал воевать. Но это мой, повторюсь, круг. Он очень может сильно отличаться, например, людей, которые нас смотрят. Ну, вот представь себе примерно так. Вот ты мужчина 20-30 лет, из какого-то небольшого города, потому что, опять же, статистика потерь показывает, что вот эти вот добровольцы, люди, которые из гражданки идут воевать, они в основном там из небольших городов, ну, Урале, в Сибири и так далее. Вот ты сидишь, видишь объявление, в целом смотришь телевизор, согласен идентифицировать кого-нибудь, кого угодно. В целом, не очень веселая у тебя жизнь, да, это тоже очень много пишут, что, в общем, люди не всегда понимают, про это очень много жены рассказывают и мобилизованных, что вот просто взбрыкнул человека такой, а я вот хочу что-то сделать. Зарплата 230 тысяч рублей в месяц у редута, например. Вот я могу сейчас уже сказать, если вы видите объявление в соцсети, приглашаем там охранников для поездки на Донбасс, неважно, добровольцев, такой-то отряд, зарплата 230 тысяч рублей, это редут, 100%. Они столько платят. Но это зарплата выше, это почти как, я не знаю, как не годовая, может быть, зарплата, но зарплата за много месяцев. В армию как-то идти стремновато. Слухи были не очень. Почти годовая, да. В армию как-то не особенно хочется, потому что репутация у них какая-то не очень, мобилизация прошла, в общем, не гладко, мягко говоря, да, многие люди были недовольны. Непонятно, что вообще там будет. А тут вот гарантирован, и главное, что да, придется, застрянешь там до конца войны. А вот тут можно всего на 6 месяцев поехать, и 230 тысяч рублей в месяц, ты представь, это можно в небольшом городе на квартиру заработать. Да даже в большом на первоначальный взнос на ипотеку. Потом вернешься на 6 месяцев, если выживешь. Это вот очень большое «если», потому что мы еще судебную практику изучали для описание этого всего. И там очень много дел, когда там жены или какие-то другие родственники судятся за страховые выплаты, и там хорошо видно, что куча людей погибают просто там месяцы даже на фронте не проживают, потому что подготовка в среднем 2-3 недели. Ну, я, опять же, не военный человек, но думаю, что можно судить о качестве. Вот, твоя вероятность выжить, она пропорциональна вот качеству этой подготовки, которая, кстати, на полигоне ГРУ Трибуляй в Тамбовской области часто происходит. И вот человек думает, ну вот я пойду, подзаработаю деньжат, потом вернусь, отдохну, потом через 3 месяца еще поеду. Есть там формирования, которые проверенных людей, то есть выживших, кто им как-то, видимо, понравился, они разрешают им даже на 3 месяца заключить контракт. То есть такая вахтовая работа, реально армия на полставки. Я думаю, что людей это до какой-то степени мотивирует. Вербовщики очень часто говорят, да у нас лучше, чем в армии. У нас типа 6 месяцев всего и домой. У нас настоящие мужики, настоящая боевая работа. Нет вот этого, знаешь, там у людей там нет званий, например. У них как в Вагнере, у них должности. Да, то есть это там должность, пулеметчик. То есть, вот, видимо,
ты сказал про вахтовую работу. Да. У нас, у меня тут была Леся Соколова, она дата-журналист «Новой газеты», и она спарсила огромное количество пабликов ВКонтакте погибших добровольцев, то есть известно, что они были добровольцами, погибли, и у нее получилось как раз, если смотреть там их интересы по группам, они как раз интересовались вахтовой работой до того, как отправились, стали в группах по вахтовой работе, что довольно вот прям совпадает с тем, что ты только что сказал, я прям зафиксировал это. А скажи, пожалуйста, а вот откуда все это известно? Ну, то есть ты, вот мы типа, мы как бы знаем там, что за эти подразделения, там это бесконечное количество названий, разных тотемных животных. А вот методология сбора информации, откуда ты все это знаешь? Потому что если текст это не следует, а мне кажется, это интересно. Плюс у нас такой немножко гиковский стрим, как бы раскрываем тайну, если, конечно.
Гиковский стрим, да. Ну, да. Откуда это все следует? Ну, во-первых, как я уже и сказала, про это постоянно пишут, можно подписаться, если подписаться на, там, не знаю, 70 тематических каналов, которые рассказывают про ход так называемой специальной военной операции, то есть вторжение в Украину, можно увидеть все вот эти вот, соответственно, названия. Есть всякие классные источники. Например, я нашла... Короче, есть сайт, мне кажется, он в Инторге или что-то такое, он продает знамена. Знамена с названиями всех этих организаций, типа «Барс-1», «Барс-2», «Барс-3». И можно узнать такой реестр. Еще я нашла какой-то самодельный сайт, где чувак выкладывает просто любительские шевроны всех этих подразделений. И можно тоже такой вот реестр барса составить. Я, например, вот оттуда узнала, что в одном барсе, который связан с Союзом добровольцев Донбасса, в какой-то момент, судя по всему, воевали... Там была такая мини-ЧВК «Транснефть». Туда набирали охранников из «Транснефти». Я это узнала благодаря сайту про шевроны буквально. Вот. Во-вторых, помогают какие-то... асинтерские методы. Дальше ты начинаешь уже, вот у тебя есть какой-то список названий, ты начинаешь искать, а как туда набирают людей. Смотришь там ВКонтакте, Телеграм, потому что очень много групп с охранниками и так далее, с набором вакансий для охранников. Но это чаще всего вот охранники, а по сути тебя вербуют для поездки на войну. иногда есть просто ссылки, буквально у многих этих подразделений есть свои сайты, где просто как бы прямо написано. Я нашла, например, сайт одного подразделения БАРС, где написано, что можно воевать по системе БАРС, а можно по редут. И там есть контактный номер. Конечно, мы пробивали контактные номера, смотрели, как кто где записан. Это очень полезно, потому что, когда ты не знаешь, куда относится то или иное подразделение, какие-нибудь волки, но вбиваешь номер, и там написано «Владимир Владимирович, запятая волки, запятая ЧВК, редут, запятая редут, редут, редут». Да, это уже как бы важное какое-то доказательство. Но мне кажется, что главная методика в нашем случае, мы просто тупо звонили по всем этим номерам, и это, на самом деле, то, что меня больше всего потрясло. Никто это вообще не прячет, потому что... Что? Представляю с людьми, которые хотят... Это в тексте обозначено. Представляю с людьми просто, которые человеком, молодым человеком, без опыта, там, с какой-то срочной службы или, там, не знаю, военной кафедры, который хотел бы поехать на войну. Жен никого не смущает, потому что я сначала думала, что это будет сложно, люди будут там подозревать, мы составили целую легенду, там, имя, фамилия, отчество, где чего, какая воинская учетная специальность, там, это вообще никого не волнует. Как нам сказал один чел, опыт есть? Такой, нет. Ну ничего, инструктора научат. Или там мы нашли... Значит, как бы, это на самом деле самое в этом поразительное, что казалось бы, что особенно после того, что случилось с Вагнером и с Пригожиным, вся эта лавочка, вот вся эта самодеятельность будет прикрыта. Кстати, это еще одно мое объяснение, почему всех вот этих вот маленькие группы объединяют в одну ЧВК, но по сути не ЧВК, а как бы личную, персональную ЧВК ГРУ, чтобы лучше их всех контролировать, чтобы, не дай бог, в каких-нибудь волках или в рысях не вырос свой Пригожин, который опять что-нибудь такое нехорошее устроит. Потому что, кажется, вот этот эксперимент, наверное, власти считают, ну, мягко говоря, неудачным, учитывая, какой был скандал, да? Ну вот, и по сути... Но нет, как бы абсолютно про то, что ЧВК в России незаконно, и про это даже уже как бы я даже не буду говорить, не буду оскорблять какими-то рассуждениями про законность. Вся эта война, в общем, да, к законности, к праву никакого отношения не имеет. В общем, ты просто звонишь по телефону и говоришь: «Здрасте», можешь даже со своего номера позвонить, ничего не будет. Говоришь: «Здрасте, я Андрей Захаров, мне там 30 лет, я хочу поехать, вот прочел про ваш отряд «Рысь», а это что такое?» Тебе говорят: «Андрей, а это частная военная компания «Редут», сбор в Тамбове, можете послезавтра приехать?» Буквально вот так, типа, справку соберите, выезжаю, что у вас ВИЧ нет. Буквально. Из Барса нас, по-моему, это был Барс, там приглашали в гостиницу Тимоша в Ростовской области. Типа, можете в гостиницу Тимош через 3 дня приехать? То есть вообще для меня главный итог этого исследования или расследования, он таков, что на работу проще устроиться, вот любую, особенно какую-нибудь хорошую, чем поехать на войну. Ты просто находишь какое-то объявление, просто звонишь, неважно, или это может быть БАРС, где все как-то более-менее официально. Просто звонишь. Ничего не нужно, ни опыт, повторюсь, ничего. Мы нашли чат одного из подразделений «Редута», одного из подразделений в подразделении «Редута», то есть это такая вот грибница все. Опять же, у схемы системы это хорошо показано, где человек спрашивает: «Здрасте, я одноглазый монтажер батареи из Калининграда. Возьмете?» Ему говорят: «Ну ты батареями занимаешься, значит, мужик рукастый, инструмент держать можешь. Конечно, возьмем. Какая проблема?» Никакой проблемы. Тебе просто говорят, куда тебе приехать. И ты просто едешь, тебе дают 2-3 недели подготовки, может быть. И все, и ты отправляешься, как у них принято на их сленге говорить, за ленточку. То есть меньше, чем за месяц можно оказаться из кресла своего дома прямо где-нибудь в окопе под Авдеевкой, и все. Все вот так просто.
Ну и, возможно, скоро в могиле. Ты уже оговорилась немножко, поэтому навернемся к самому началу. Ты сама оговорилась, сказала исследование или расследование. Вот ты описала, какую работу проделала ты там с коллегами, да, Сережа Горяшко, значит, Барабанов помогал. То есть огромная работа проделана, причем разного типа там. Мы поговорили с людьми, проверили, значит, и это реально, вот, ну, прям вот читаешь, читаешь, и уже устаешь, это по-хорошему устаешь. А почему ты назвала это исследованием, а не расследованием? Вот скромность какая-то?
Ну,
или что?
Давай так, есть две причины. Первое, ну, если честно, для меня... Расследование такое очень как бы особенное слово. Мне вообще не нравится тенденция абсолютно все на свете называть расследованием, честно. В данном случае я бы, как мы описали механизм вербовки в эти организации, но и про существование ЧВК «Редут», и про существование БАРСов было, в общем-то, уже известно, и многие эти формирования как-то уже упоминались. То есть наша работа была именно в том, чтобы она была во многом именно такая вот исследовательская, изучить, как бы, как это все работает. То есть очень многое там основано даже не на каких-то полуоткрытых данных, а вот прямо на совсем открытых данных, там, сообщениях СМИ. Там я прочитала гигантское количество, повторюсь, того, что писали зэблогеры, того, что писали РИА Новости, смотрела там сюжеты ВГТРК, если, например, вот там большая есть часть про то, как через БАРС легализовано личное ЧВК губернатора Крыма Сергея Аксенова. Но опять же, про конвой первыми написали, если не ошибаюсь, важные истории, когда вообще никто такого не знал слова и объяснили, что вообще такое существует. Вот для меня вот это расследование. У нас все-таки, там действительно есть многие какие-то новые факты, например, вот про то, что Алексеев вручал медаль этому человеку, никто не писал. Но опять же, я это взяла из телеграм-канала «Испаньолы», на это просто никто не обратил внимания. То есть я именно вот, мне кажется, что моя работа была во многом, как я ее понимаю, исследовательская. Ну, а вторая, наверное, действительно связана с тем, что... Ну, мне сложно себя вставить как бы в ряд... Там. Ну, для меня расследователь — это ты, условно говоря. А я все-таки... Мой профиль — это в основном репортажи и все остальное. То есть, на самом деле, мне было очень интересно над этим текстом, неважно, как ты его назовешь, работать, потому что для меня это во многом была такая вот новая поляна. И было ужасно... Как бы, вот я была на многих тренингах, в том числе тобой организованных, по поводу того, как искать и верифицировать информацию. И мне было, например, ужасно классно попробовать ее впервые применить. Вообще, впервые это произошло, когда мы писали... текст про маленький-маленький кусочек этой схемы, который был связан с частными военными компаниями, которые создал «Газпром». И я впервые тогда попробовала там через сервисы распознавания лиц найти там пленных, которые говорили, что они там, значит, действительно служили в этих ЧВК «Газпрома», найти их в соцсети, проверить, действительно ли они работали в «Газпроме». И у меня получилось, и это меня во многом вдохновило на то, чтобы начать работать над этим материалом, с которыми мне, как ты уже сказал, помогли Сергей Горяшко, Оля Ившина, Илья Барабанов, ну и Настя Лотарева, редактор, без которой вообще бы ничего не вышло. Вот. Но
знаешь,
в целом...
резюмируя, вот, ты раз сослалась на меня, да, как на референс, вот я считаю, что это расследование, и я предлагаю всем, кто будет этот стрим смотреть в будущем, вот, сейчас посмотришь и в чате стрима писать, что вы считаете, Лиза сделала исследование или расследование, вот, и пишите в комментариях.
А это так принципиально? Тоже, чтобы... почему тебе это кажется таким принципиальным?
Потому что это как... Я читал и офигевал от количества материала, думал, как вот скромно названо. Мне кажется, это как лодку назвать, так она плывет. Спасибо тебе большое, что пришла и рассказала про это расследование.
Как скажешь, Андрей, тебе доверяю в этом вопросе. Спасибо большое, спасибо, что позвал, очень рада.
Ну вот те мужики, которые, одни мужики российские идут на фронт, чтобы заработать себе денег, а другие увлекаются поисками снежного человека. Это материал, который написал Иван Козлов из «Новой вкладки», который уже был у меня на стриме. Это не расследование, а это очень такой жанр, когда начинается с репортажа, а потом уходит в рассказ вообще про явление. То есть Иван поехал на фестиваль, посвященный поиску снежного человека, а в итоге рассказал про тех людей, которые реально верят, что он существует, и занимаются поиском этого самого снежного человека. Ваня, привет, извини за ожидание.
Привет, рад видеть.
Да. И скажу тем, кто потом захочет этот материал читать, там по ссылке должна стоять ссылка, в том числе те, кто в России, она будет новая, потому что вот буквально... Последней каплей стал материал про поиск снежного человека, потому что вас заблокировал Роскомнадзор, если я правильно понимаю, да?
Да, не из-за него конкретно, но чего-то такого странного после этого материала я вполне ожидал. То, что так совпало, мне скорее не кажется удивительным.
Расскажи, пожалуйста, значит, ты поехал на фестиваль, посвященный снежному человеку. Там довольно кринжовая фотография оттуда. Расскажи, вот, что это за фестиваль, что это за люди и почему они реально, в смысле, вот, во что они верят?
Ну, изначально, как мне показалось, сам фестиваль задумывался как достаточно конъюнктурная штука. То есть энтузиасты, проектанты при поддержке правительства конкретной ну, собственно говоря, конкретно Удмуртии, решили сделать такой фест, чтобы наделить Удмуртию новыми туристическими смыслами. Почему быть внешний человек в том случае, если 15 лет назад какой-то житель Удмуртии его однажды увидел из окна? Вот. И, как мне показалось, сам фестиваль носил довольно формальный такой характер, но при этом он стал, конечно, для меня поводом познакомиться с некоторыми реальными исследователями, а с некоторыми повидаться за долгое время до этого, потому что я сам из Пермского края, в Перми есть знаменитая Малёпская аномальная зона и пара человек из тех, кто уже много лет занимается поисками Йетти, конечно, в Малёпке тоже пытались его искать. Там, к сожалению, у них тоже ничего не вышло, и тогда это их тоже не смутило, как их не смущает вообще, кажется, ни одна неудача на их жизненном пути, чем я, если честно, очень восхищаюсь.
Вот сейчас на экране был Сушков, имя его забыл, Игорь, нет?
Валерий.
Забыл. Валерий, да. И я, ты знаешь, читал его биографию, описанную от себя, то есть человек собрал какой-то целый букет конспирологических увлечений. Вот что это за люди, которые реально верят в существование снежного человека, например, Сушков, да? И ты еще потом расскажешь, почему именно в России это, возможно, даже популярнее, даже более, скажем так, легализовано, чем в других странах мира. Можешь подробнее об этом рассказать?
Ну, конкретный Сушков тут даже не самый яркий пример, потому что большинство его проектов вроде путешествий, увлечений радиоспортом и прочим, они такой конвенциональный характер носят, то есть они не маргинальные, не кажутся странными нам, если так послушать и так далее. Интересными, да, удивительными в плане биографии, да, но вот большинство людей, которые его там окружали, они выстроили всю свою биографию или большую часть именно на таких вещах, которые мы считаем маргинальными. То есть вот исследованиях паранормального в целом, исследования снежного человека в частности и так далее. На самом деле мне не показалось, что в России эта тема как-то более популярна, чем, например, на Западе. Вообще участники этого саммита, у них часто проскальзывала такая зависть именно к тому, как это на Западе устроено, потому что там буквально в каждом штате и в каждом городе есть, ну вот если у нас до сих пор единственный в Евразии, появившийся, собственно, месяц назад дорожный знак «Внимание, едьте», то там это, ну, вроде декора в порядке вещей. То есть на любой базе, в любом национальном парке это все так очень хорошо проявлено. Но вот я не знаю, к сожалению, в плане такого оголтелого энтузиазма, наверное, у нас это сохранилось в большей степени. Потому что там это стало общим местом, а все, что становится общим местом, рано или поздно так тускнеет и скучнеет. Вот в России этого, безусловно, не произошло. Я надеюсь, не произойдет.
Но если я правильно понял, это и раньше вполне солидные ученые верили в существование снежного человека, и на этом фестивале тоже были люди там, из структуры Академии наук. Можешь рассказать, кто вот раньше занимался этим? И как выглядит наука? Там у него же даже название есть в науке, да? Поиска снежного человека.
Гоминология, да. Ну как? Я бы не сказал солидные ученые. Я бы сказал ученые, которые на тот момент считались солидными. Потому что в Советском Союзе там и академик Лысенко, как известно, был, и кого только не было. И вот, например, академик Поршнев был одним из людей, которые действительно на высший уровень, да, на уровень одобрения ЦК выдвигали тему исследования снежного человека, который тогда так еще не назывался. Были разные версии по поводу того, кто он, но так или иначе, да, снаряжали целые экспедиции с государственной поддержкой и так далее. Сейчас, ну вот там, где я был, я видел как минимум двух человек, которые работают или работали в государственных образовательных учреждениях, институтах и так далее, но теперь у них все посложнее, потому что, несмотря на то, что, конечно, лженаука и всякие вот эти вот околопаранормальные истории развиваются активно, до сих пор, например, в Российскую академию наук их не пускают и ставят довольно жесткие заслоны, что их, кстати, сильно огорчает, потому что они уверены, что эта история снежного человека, она имеет право быть вписана в общую эволюционную теорию и в любые другие исторические, естественно, научные труды.
Если я правильно понял, эти люди, там причем есть пример человека, который бизнес даже бросил и уехал, значит, в леса ловить снежного человека. Как они его пытаются поймать? И опять же, если я правильно понял, они все расскажут, что они его видели. Но возникает вопрос, они его, кто-то его там фотографирует, вот, как они вообще описывают, значит, где они их ищут? Действительно, они все расскажут, что они видели, что за ловушки?
Слушай, как хорошо, что ты его вспомнил, потому что это мой любимый герой всего текста. Это Кривет Фокин из Кировской области. Он, да, он замечателен тем, что он бросил прибыльный бизнес в Москве, чтобы уехать обратно в Кировскую область и на протяжении 20 лет ловить там снежного человека, причем не изучать, а именно ловить. Он там выставлял ловушки какие-то огромные в лесах, ходил, смотрел. За 20 лет с лишним он не нашел ни черта, никто ему не попался, ни следов, ни каких-то реальных как бы вещей. Но вот знаешь, чем он мне очень нравится? Это люди, которые не то, что у них нет критического мышления, это было бы так немножко невежливо по отношению к ним, скорее это люди, обладающие какой-то околорелигиозной верой. Я в какой-то момент понял, что я им действительно даже не постиронично и не иронично, а чуть-чуть всерьез завидую, потому что вот занимаешься журналистикой, периодически думаешь, нахрена все это надо, проблем много, денег много, и непонятно зачастую, для кого это вообще все делается. А вот, например, тот же Фокин, он не нашел ничего, никаких фактических подтверждений. Многие на его месте бы подумали, что, наверное, поиски были напрасными и объекта не существует. Что подумал он? Он подумал, что раз следов снежного человека не удалось найти, значит, снежный человек, безусловно, существующий, просто имеет не физическую, а метафизическую природу. И более того, написал об этом и издал целую книгу в суперобложке после этого с иллюстрациями. Вот это, конечно, пример для подражания в каком-то смысле.
А как это метафизический снежный человек? Он, типа, растворен везде, что ли?
Да, он может материализоваться. Не исключено, что он, в общем-то, и не звено эволюции, а некоторая сущность, прибывшая из космоса или, ну, из околоангельского, ангельского пантеона. Такие версии тоже рассматриваются.
Вот, знаешь, я когда читал твой репортаж, который полностью переходит вообще рассказ про этих людей, про истории, у меня возникало ну, такое ощущение, что вот, знаешь, ты правильно сказал, то же самое по РЕН-ТВ можно посмотреть там людей, которые, значит, там верят в какие-то паранормальные явления. Вот насколько, как-то, знаешь, не то, что, ну, не знаю, болезнь, не болезнь общества, нельзя назвать это болезнью, но вообще вот насколько это свойственно, что люди в России, может быть, не только в России, да, как раз именно в такое, увлекаются именно вот в верой в такое, по сути, сверхъестественное, и как ты думаешь, почему? Вот ты с ними общался, да, вот почему, что им не хватает жизни, почему они туда поверили, бросают бизнес, там, не знаю, что их толкает на это?
Знаешь, я отвечу даже немножко не о том, а просто зацеплюсь за твое определение болезни, потому что есть такая небольшая история, которая возникла уже после текста. Мне кажется, любопытным рассказать. Первая половина в том, что я немножко прососался, не обратил внимания на одного из героев. Мне вот томские коллеги обратили мое внимание уже после. Там есть такой персонаж из Томска, Виктор Фефилов, и помимо того, что он исследователь паранормального, он, как оказалось, еще на поверку оказался обычным таким околостукаческим активистом, который выступал в суде против томского антивоенного активиста. В общем, испоганил этим в регионе полностью свою репутацию и так далее. Вот, был такой человек. Но, тем не менее, спустя сутки нам в редакцию написал уже человек другого плана, уже антивоенный, антиправительственный активист, пенсионер из Пермского края по фамилии Гилем, про которого мы тоже делали текст где-то полгода назад, он написал большую проникновенную телегу о том, что снежный человек существует, что он его тоже исследовал, и что, например, тот же Виктор Фефилов полностью прав в своем тезисе о том, что приближение снежного человека вызывает у человека обычного немотивированный панический ужас. Я как-то вот полифонически эти две истории сопоставил и понял, что это, наверное, даже не болезнь, а какое-то лекарство для прекрасной, нормальной, как угодно, России будущего, когда нам придется вот в таких искать общий все равно язык и примиряться каким-то образом с самым разным людям из самых разных лагерей. На поверку оказывается, что вот эта тема поисков неизведанного, она может объединить персонажей совершенно непредсказуемых.
Ну, на самом деле, тоже, знаешь, часто об этом думаю, когда там вижу, знаешь, какие-нибудь фотографии там Архнадзора, вот бы хороший материал в Перите про историю градозащиты, там, и на протесты Архнадзора, в том числе в Перми, я думаю, да, и в Москве, и в Питере ходили совершенно разные люди, те, которые сейчас вообще по разные стороны баррикад, да, тогда вот они объединялись в какое-то здание защитить. И в этом смысле, да, наверное, увидеть разных людей на фестивале Йети было бы просто прекрасно, с тобой полностью согласен. Это определение болезни неверное. А если я правильно понял, это есть идея развивать туризм. Его уже, вот Аман Тулеев, я помню, планировал развивать туризм, но я так понимаю, что он не сильно верил во все это дело с Йети, да? Вот что такое туризм? Что он подразумевается? Что люди ездили и искали вместе с ними? Или вообще, что это, за планы такие?
Еще маленькая реплика на предыдущее. Ты просто не представляешь, как ты прав с примером насчет Архнадзора, потому что буквально в Перми была очень некая движуха, и среди прочих были, конечно, и там окололиберальные активисты, но одним из самых заметных именно градозащитников и архитектурных защитников Перми в нулевые и в десятые был, например, человек, который первым в России схлопотал протокол за отрицание Холокоста. То есть настолько разная тусовка там подобралась в свое время, что, боже упаси. Вот. А по поводу Тулеева, да, действительно, как туристическое направление, это не ноу-хау Удмуртии, не ноу-хау Сушкова. Это было уже 10 лет назад, и в Пермском крае тоже было. Но вот активнее всего действительно при Тулееве оно развелось там, потому что, ну, в Шерегеше непосредственно, там тоже был проект и с учреждением Дня Снежного Человека. Тулеев даже обещал награду за поимку Снежного Человека. Спустя 3 года, правда, расстроился, потому что его никто... Йети так и не... Миллион рублей. Ну, кстати, хорошо, что ему не привели Йети, потому что в итоге этот миллион рублей был направлен на нужды детей с инвалидностью, вот, а не какому-то конкретному исследователю. Но так или иначе, вот проект загнулся, не загнулся, а просто продолжает так фоново существовать, как небольшой фактор туристического притяжения. В общем, неплохо.
А возможно, что предлагается ими? Самое. А что они предлагают? Ты приезжаешь, ищешь с ними Снежного Человека или что?
Фактически, да. То есть Йети-туризм – это специальная Йети-тропа, например, на которой предлагается искать Снежного Человека. Это в окрестностях Воткинска она находится, на одной из туристических баз, где вот и был саммит. Кажется, что это довольно бессмысленное, наверное, занятие – ходить по одной и той же тропе. Но, опять же, в тексте был один персонаж, который по этой тропе 10 минут и тут же нашел неопровержимое свидетельство прохождения там же Снежного Человека. Поэтому это классический случай того, что кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому здесь проблем, я думаю, не должно возникать.
Ну да, я такой, знаешь, confirmation bias. У меня Дада Линда была в прошлый раз, рассказывала про фейки со стороны Израиля и Палестины, такой, знаешь, чтобы веришь в то, что как бы хочешь найти. И в конце спрошу, ты сам-то, пообщавшись с ними, побывав на этом саммите, ты сам-то поверил в существование Снежного Человека? Планируешь бросить журналистику и ехать искать его в лесах там, в Пермском крае?
Очень боялся этого вопроса. Я на самом деле думаю о том, чтобы бросить журналистику, ехать в леса Пермского края, независимо от того, есть там Снежный Человек или нет. Но вообще, в целом, если околосерьезно отвечать, можно разве что словами Летова ответить о том, что все, что можно себе представить реально, или как он там говорил, не помню дословно, но суть примерно такова.
Обтекаемо. Вот это... Видно, что готовился к вопросу, и надеюсь, что ты пока не бросишь журналистику, потому что делаешь классные репортажи, выбираешь неожиданные темы. Кто не помнит, Иван рассказывал нам про культуру борьбы с большевиком и другую историю про пожилого пенсионера, который писал книжки, на него подросток настучал. В общем, надеюсь, что еще поработаешь немножко. Вот. А если решишь искать Йети, ну, твое право. Спасибо, что пришел и рассказал про этот материал.
Тебе спасибо. До встречи.
До встречи. Да, и подписывайтесь на новую вкладку. Теперь вот они тоже оказались в числе медиа, которые заблокированы Роскомнадзором. В заключение, по традиции, материалы, которые там авторы, которые по каким-то причинам не смогли прийти, но я на них обращаю внимание, как раз Перита, я вот разговаривая с Иваном, да, упомянул портал Перита, там Егор Сенников пишет хороший, интересный исторический материал, у него был материал про университет дружбы народов, довольно неожиданная тема, на самом деле такой был, как бы, да, антиколониальный университет обратился в обычный вуз. А сейчас он сделал про индийских коммунистов, которые жили в Советском Союзе. И второй материал Дениса Пузырева, с которым я работал в РБК, автор канала «Пьяный мастер» и книжки «История России», сколько там бутылок водки, не помню. У него на портале Sports.ru неожиданный материал про футбол в Палестине. Всегда хорошо выбирать неожиданные ракурсы у очевидных тем. Это был стрим-прослушка, совершенно разный, в котором я старался показать, как герои этого стрима, гости стрима растут от стрима, или меняются, не растут, а меняются, как, например, Петя Козлов, да, который, мы говорили, журналистика источников, и он доказал, что журналистика источника можно заниматься. В общем, ставьте лайки, оставляйте комментарии либо под этим видео, либо у меня в телеграм-канале Захаров. Ну и, соответственно, мы увидимся на следующей неделе. Я надеюсь, что мне не придется опять бежать. Ну и тогда, соответственно, я буду вести стрим отсюда, а цветок уже уйдет в прошлое.